студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня, и мы приветствуем всех.
Привет. Приветствую, Никита, приветствую всех, кто с нами. Подведем промежуточные итоги этого информационного дня.
Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями «Единой России» заявил, что рассчитывает на сохранение партии своих позиций в новом парламенте. По мнению российского лидера, это даст возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны.
Владимир Путин отметил, что сделанное за последнее время этой партии помогло пройти период пандемии коронавируса эффективнее и лучше, чем во многих развитых странах мира, поскольку решения принимались оперативно и без затягивания обсуждений. И шансы на сохранение большинства у «Единой России» в новом парламенте есть, уверен политолог Александр Коньков.
«Единая Россия» будет крупнейшей фракцией, наверное, сомнений никого не вызывает. Основной вопрос заключается непосредственно в цифрах, но постановка президентом задачи в данном случае будет, конечно, и мотивирующим фактором, с одной стороны, для самих партий, а с другой стороны, определенным сигналом для избирателей, чтобы поддерживать партию, если они поддерживают политику президента.
По данным фонда «Общественное мнение», опубликованным в конце прошлой недели, проголосовать за «Единую Россию», если выборы пройдут прямо сейчас, готовы около 30% избирателей. Этот показатель на 3% выше, чем был в начале месяца. Но это ФОМ. А есть еще данные от ВЦИОМа, и там рейтинг «Единой России» не изменился и остался на уровне 27%. Что касается других партий, то по ВЦИОМу уровень поддержки КПРФ и ЛДПР не изменился и составляет около 16,9% соответственно.
Ну вот на этой встрече Владимир Путин с представителями партии «Единая Россия» также обсудил их программу, с которой они идут на выборы. Он назвал ее живым документом, но напомнил, что собрались в этот день не только в связи с главным образом для того, чтобы поговорить о том, как идет подготовка к съезду «Единая Россия». Напомнил, что о чем говорили в июне, и вот теперь на этом этапе, особенно в связи с предстоящими выборами, очень важно сверить часы, посмотреть, на что сделано, что уже сделано, а что нужно сделать. Кроме того, пересмотреть предложения и поручения от избирателей, которые в штабы уже поступили, и внести вот эти пожелания и напутствия, да, в эту самую программу. На этой же встрече Владимир Путин предложил выплатить разово всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, сделать еще такую выплату, и всем военным по 15 тысяч рублей. В связи с тем, что Россия только начинает, экономика российская только начинает выходить из экономического кризиса довольно бодренько, но тем не менее для многих предприятий, для многих бизнесменов, как мелких, так и средних и крупных, пандемия не прошла бесследно, и один из депутатов «Единой России» предложил отменить до конца года, как минимум, любые проверки бизнеса. Владимир Путин с этим согласился.
Да, кстати, Владимир Путин поддержал идею моратория на плановые проверки бизнеса и в 2022 году, и сказал, что поставит этот вопрос с правительством для обсуждения.
Ну, социальная сфера на этом не закончилась. Также Владимир Путин выразил надежду, что новый состав Госдумы будет должным образом донастраивать систему поддержки семей с детьми, которая началась вот еще в прошлом году.
Да, и вот в продолжение твоих слов только что пришла новость, как раз-таки со встречи с представителями партии «Единая Россия» президента Владимира Путина. Он говорит, что в целом экономика России восстановлена до докризисного уровня, но большой ущерб был нанесен как самой экономике, так и реальным доходам, доходам граждан локаутами, то есть когда останавливалась деятельность предприятий.
Вот сейчас это все будут, последствия всего этого будут вот такими вот способами, да, как дополнительные выплаты, отмена проверок поднимать.
Делаем сейчас паузу и дальше идем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Владимир Путин высоко оценил российскую военную авиацию. Он подчеркнул, что всему миру хорошо известно, что Россия является безусловным лидером в этой сфере, а российские боевые самолеты не просто конкурентоспособны, а лучшие в мире.
Но это не повод возлежать на лаврах. Даже лучшая техника устаревает, как морально, так и физически, технически, и ее необходимо модернизировать. Об одной вот такой новинке на фоне форуме «Армия-2021» объявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, авиационная промышленность приступила к работе над новым так называемым самолетом судного дня, который должен прийти на замену Ил-80. В эфире радио «Спутник» военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что это будет за самолет.
Ну, если мы говорим про самолет судного дня, то, скорее всего, он будет новый, сделан на базе самолета Ил-96, который по своим техническим характеристикам и то, что он собирается у нас, нашей авиационной промышленностью, конечно, выглядит более привлекательно по дальности полета, продолжительности полета и по возможности установки на нем спецаппаратуры, которая будет во время глобального конфликта обеспечивать ту самую необходимую защищенную связь, обеспечивая взаимодействие с родами и видов войск.
Ну вот самолетами судного дня эти воздушные суда прозвали СМИ. Эти самолеты могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Вот с борта этого самолета можно будет управлять всеми видами вооруженных сил, сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами, что очень немаловажно. Главное, отличительная особенность – это отсутствие иллюминаторов, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва, вдруг таковое произойдет. То есть даже если там в тех же бункерах, откуда его запускают, ну, я так, конечно, сейчас утрирую, да, откуда могут быть запущены ракеты, никого не останется и никто не выживет, то с борта вот этого самолета с высоты высокой, большой высоты, можно будет совершенно спокойно, подключившись к компьютерам, запустить ракеты.
Что касается форума «Армия-2021», как сообщает пресс-служба Кремля, в понедельник Владимир Путин встретится там с королем Иордании, Абдалой II, который посетит Россию с рабочим визитом. И помимо всего прочего, ну, стандартной повестки, политика, экономика, обсудит военно-техническую сферу. Также 23 августа Владимир Путин, но уже в формате видеоконференции, отдаст команду заложить боевые корабли для ВМФ России на трех верфях в Северодвинске, в Санкт-Петербурге и в Комсомольске на Амуре. Опять же, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Сейчас, после небольшой паузы, отправимся к следующим новостям. Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, заявил Владимир Путин. Москва не хочет, чтобы под видом беженцев в страну хлынули потоки террористов. По словам российского лидера, Кремль готов сотрудничать с Западом, чтобы обеспечить безопасность в Афганистане.
Но, судя по всему, Запад тоже проявляет шаги навстречу. И, в общем, почувствовали, что жареным запахло. Так, МИД Франции выступил за сотрудничество с Россией. Россией, Ираном и Китаем в урегулировании ситуации и как бы обеспечении безопасности в Афганистане и вокруг него. Подобное же заявление сделал и МИД Великобритании, но, правда, Туманный Альбион исключил из перечня стран, с которыми можно сотрудничать, Иран, но зато добавил Индию и Пакистан. Такой вот. Мы с вами, но мы сделаем, все-таки мы немножечко отличимся. Лондон уже инициировал заседание Совбеза ООН и рассчитывает организовать контактную группу по Афганистану, чтобы сильнее влиять на талибов, запрещенных в России, и лучше доносить до них общие идеи. Но сейчас главное, чтобы Афганистан не начали разрывать на части самопровозглашенные лидеры, считает политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.
Сейчас будет период самоназначенных лидеров. Кстати, талибам это тоже очень неинтересно, они хотели бы этого избежать, но, в принципе, не исключаю, что в Афганистане одновременно может быть несколько президентов, поэтому, ну, это проблема. Многовластие в Афганистане – это ситуация естественная, и главное, чтобы она не зашла слишком далеко. Тем более, что талибы – это не какая-то единая организация, это ведь тоже сама по себе коалиция, а дурной пример-то заразителен.
Ну, и вот что касается действий Запада в Афганистане, Владимир Путин раскритиковал предложение Запада разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии.
Хоть и временно.
Хоть и временно. И именно вот поэтому, именно временно, потому что что предлагает Запад? Разместить этих беженцев в Центральной Азии до тех пор, пока они не получат визы в США и Европу. Владимира Путина в данном случае очень возмутило, что, значит, в странах Азии можно, в Центральной Азии, без виз размещать там эти десятки тысяч, а там действительно там, приблизительно такое же количество. Почему вот Европа и США не могут к себе без виз взять, а страны Центральной Азии могут? Какая-то такая вот, ну, как минимум, несправедливость, да, градация. Мы вот вас повыше, к нам только с документами, а вам и так сойдет, что называется. В Париже также заявили, что не намерены признавать власть талибов в Афганистане. Это, опять же, заявление главы МИД Франции.
Да, в свою очередь, телеканал «Аль Арабия», традиционно со ссылками на источники, сообщает, что талибы дали руководству сопротивления, которое сейчас сосредоточилось в провинции Паншер, 4 часа, чтобы передать Паншерское ущелье под контроль радикалов. Соответственно, движение «Талибан», запрещенного в России. Что произойдет в случае, если не пойдут повстанцы, да, ну, те, кто противостоит талибам, да. Не уточняется, но мы можем сами, в общем-то, эту картину дорисовать. Возможен конфликт.
Тем более, что до истечения срока ультиматума осталось около 3 часов. Приблизительно в 14:20 поступили молнии, ну, то есть мы считаем, что это было чуть раньше, значит, соответственно, час уже истек, осталось 3 часа. Так что история развивается у нас на глазах. Но при этом в аэропорте Кабула остается просто самый настоящий коллапс. Его закрыли на ближайшие 48 часов для того, это сообщают СМИ с ссылкой на Госдеп США. В общем, закрывают этот аэропорт не то чтобы там для вылета самолетов, а на вход беженцев и представителей иностранных там миссий и компаний иностранцев для того, чтобы вывести уже тех, кто уже находится на территории аэропорта.
Потому как сегодня утром в британском Минобороны заявили, что на подступах к аэропорту Кабула погибли 7 афганцев, и погибли они как раз-таки из-за давки и жары. обстановка в воздушной гавани столицы Афганистана остается крайне сложной, констатируют в военном ведомстве, и заявляют британцы, что делают все возможное, дабы эту проблему разрешить.
Но дело в том, что закрытие аэропорта на 48 часов эту ситуацию никак не разрешит, потому что, как мы видим, что люди погибли на подступах к аэропорту. Даже если сейчас американцы вместе там, с другим иностранным контингентом несколько расчистят подходы, оттеснив желающих выехать из Афганистана, оттеснив их несколько от аэропорта, но они будут оттеснены, ну хорошо, ну на 10 метров, на 50 метров. Вы думаете, они правда разойдутся по домам ждать 48 часов, когда разлетятся те, кто находится внутри аэропорта, а потом опять смиренно придут и с просьбой возьмите нас? Да нет, конечно, никто из них по домам расходиться не будет, поэтому ситуация не изменится.
Делаем паузу и к следующим новостям. В Киеве состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Приоритетной темой стало урегулирование ситуации в Донбассе. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что хочет провести встречу в нормандском формате на уровне глав государств.
Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что у Украины, Германии и Франции, да, вот в принципе по этому вопросу, должна быть консолидированная позиция вот, согласно относительно плана мирного урегулирования, должны стремиться добиться режима постоянного прекращения огня, кто бы мешал. За что спрашивается? Также добиться допуска на временно оккупированные территории, как их называет Киев, представителей Международного комитета Красного Креста. Собственно, тоже никто не мешает. Заходите, смотрите, так же, как и всем остальным организациям. Ну и подчеркнул Владимир Зеленский, что позиция Киева, что пока отсутствует прогресс, давление на Россию должно сохраняться, и, собственно, он хочет видеть здесь очень активные усилия партнеров. Ну, а именно, видимо, даже не видимо, а именно Германия, Франция, ну и дальше там США, Польша, Прибалтика и прочее. Северный поток 2 тоже не обошли стороной, разумеется. Ангела Меркель подчеркнула, что он не должен использоваться как оружие. В противном случае ФРГ будет выступать за санкции. Кроме того, транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года, считает канцлер Германии Ангела Меркель. И, в общем, нужно обсуждать продление этого соглашения.
И как раз Владимир Зеленский анонсировал предстоящую встречу в Киеве министров энергетики Украины, Германии и США, на которой будет стоять главный вопрос. Это транзит газа через Украину после 2024 года. И связывают большие надежды Зеленский с этой встречей. Считает, что там могут появиться более конкретные вещи. Например, переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины. Вот так даже.
Ну, вот тут так очень умилительно, что...
Далеко заглянул?
Ну, заглянул он очень далеко. Но при этом вести переговоры об энергетике, вести переговоры о транзите газа российского с США, а не с Россией, ну, это прям, ну, так... Так мимимишно. Ну, в общем-то, наверное, стоит все-таки сесть за стол переговоров с Россией, а не с США, потому что США этим транзитом никак не ведают и никак повлиять на этот транзит физически не могут, даже если бы очень сильно захотели. Ну, могут еще пару санкций ввести, хотя уже отказались от санкций против трубопровода «Северный поток-2». Кстати, строительство датского участка было завершено. Победно. Воскресенье. Самый сложный участок, самый проблематичный в политическом плане, а не в строительном. Но вот прокладка через этот участок завершена и, в общем, осталось чтобы достроить оставшуюся вот эту вот вторую ветку, всего ничего. Первая ветка уже завершена. Но не обошлось без курьезов. Вот эта встреча не обошлась без курьезов. Традиционно, куда бы, в какую бы столицу ни приезжал лидер другой страны или какой-то официальный представитель, министр, неважно, высокопоставленный политик, куда бы ни прилетал, неважно, из какой страны в какую. Как правило, если эта встреча проходит в столице, то мэр столицы обязательно встречает этого политика. Так вот, мэр Киева Виталий Кличко честно приехал на встречу с Ангелой Меркель в аэропорт в Борисполь, а его не пустили. Сказали, что вас нет в списках, дорогой товарищ. До свидания.
Со стороны немецкой...
Нет,
с немецкой стороны?
Нет, в списке, кто может войти в аэропорт на время прилета Ангелы Меркель,
я понял, да.
Подавал украинский МИД. И вот он то ли специально, то ли нечаянно, то ли запамятовал. Ну, в общем, Виталий Кличко не попал.
Остался недоволен, да, этой ситуацией?
Ну, естественно, он остался недоволен. Ситуацию в эфире «Радио Спутник» оценил политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов.
Мы видим очень интересный коктейль. Это когда Зеленский, который превратится в Порошенко нового, который станет еще более антироссийским политиком, будет, в общем-то, очень непопулярен в Киеве. И Кличко, в общем-то, будет разыгрывать эту партию для того, чтобы подорвать поддержку Зеленского именно в Киеве. Поэтому я бы расценивал это все как тактические игры украинской олигархии, которые всегда раскладывают яйца по многим корзинам. И в этом смысле как бы ничего стратегического не происходит.
Ну вот, будем смотреть, как будут развиваться события
как
дальше.
Как, наверное, написал в телеграм-канале в своем Виталий Кличко, силой прорываться я, конечно же, не буду.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург заявил, что когда ученым удастся создать вакцину с белками нескольких штаммов коронавируса, можно будет приступить к созданию прививки, которая будет защищать и от ковид, и от гриппа. Работа на этом направлении уже ведется.
И перспективы оценил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Балибок.
У нас нету векторных вакцин против гриппа пока. Поэтому я думаю, что нужно будет создавать сначала прототипы векторных противогриппозных вакцин, а потом уже как бы их комбинировать. Но, возможно, вариации на тему, в смысле, в одной как бы инъекции объединить разные типы вакцин, но это опять это все нуждается в экспериментальной сначала проверке там на животных, а потом уже только клиника, а потом только уже готовые вакцины. То есть сроки где-то, я полагаю, так вот 1-2 года, если интенсивно поработать, то что-то можно создать.
Кстати, в очередной раз президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация является лучшим инструментом, чтобы побороть пандемию коронавируса. Вот на встрече с единороссами и об этом было заявлено.
Но при этом Владимир Путин призвал не принуждать, а заинтересовывать, агитировать за вакцинацию, но никак не делать из нее, во-первых, отталкивающий, такой слишком навязчивый, пиар, а во-вторых, не прибегать к тотальной вакцинации принудительным образом. Ну и вот еще одно сообщение от Института Гамалеи. Там подготовили заготовки для обновления вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов, которые уже известны, которые уже появились. Пока вот в перемонтаже вот этой вакцины необходимости нет. На данный момент она защищает от всех видов COVID-19, от всех штаммов. Но на всякий случай вот этот момент уже подготовлен, и в любое время регулятор, как только примет решение, что надо поменять вакцину, это будет сделано. К этому уже готовы.
Это был новостной дайджест выходного дня, новостной дайджест воскресенья, и работали для вас Дарья Чередник,
Никита Воронков.
Спасибо.